Глава 7. Стихи 1-5. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить Его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья Его сказали Ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья Его не веровали в Него. Иисус удаляется от убийц иудеев не потому, будто боится смерти. Ему можно было и посреди их ходить и не потерпеть ничего, но потому что если бы он всегда так поступал, то не поверили бы, что он был человек, но почли бы за призрак. Посему теперь он удаляется и таким образом подтверждает и удостоверяет, что он человек, и поражает всех, которые говорят, что он воплотился призрачно, как-то Манеса, Маркиона, Василида и подобных. В других же случаях, когда он находится среди убийц, злоумышляющих на него, и остается невредимым, он показывает, что он Бог, и постыждает Павла Самосадского, и всех уверяет, что он был не просто человек, но и Бог. Теперь он уходит в Галилею. Так как не наступило еще время страдать, то напрасно и излишне было обращаться ему среди врагов своих и тем подавать повод к усилению их злобы. Было, говорит, поставление кущей. О праздниках, совершаемых иудеями, нужно заметить следующее. Их было три. Один – праздник Пасхи, который они совершали в память выхода из Египта, и он у них был первый, главный. Другой – праздник Пятидесятницы, который они совершали в память избавления от бедствий в пустыне и вступления в землю обетованную. Тогда они в первый раз вкусили хлебных плодов, почему и в праздник сей приносили колосья, как начатки. Третий праздник – поставление кущей, который они совершали в благодарность за собрание плодов по римскому счету в сентябре месяце. Тогда они благодарили Господа за то, что собрали все плоды, почему и устрояли скинии или палатки, и веселились, как бы живя на поле. Праздники сии имели и другое значение. Пасха означала наш переход от неверия к вере. Пятидесятница – вступление в церковь, как бы в иную землю обетованную, в которой мы также вкушаем хлеб, причащаясь божественных тайн. Мы не тотчас вкушаем хлеба, как уверуем и перейдем от неверия, но должны прежде креститься и удостоиться стояния в церкви вместе с крещенными. И тогда уже причаститься хлеба. Поставление кущей означало воскресение, когда соберутся все плоды наших дел, а хижины наши, тела, разрушенные смертью, снова восстанут. Есть и иные возвышенные стороны у сих праздников, но не время теперь высказывать их, ибо мы всегда выбираем то, что полезнее для многих. Итак, когда приближался иудейский праздник, называемый поставление кущей, и братья Иисуса видели, что он не собирается на праздник, они с завистью говорят ему: «Выйди отсюда и пойди туда, чтобы дела твои видели и ученики твои», то есть народ, следующий за тобой. Ибо говорят не о 12, но о других его последователях. Братья его, то есть дети Иосифа, обвиняют его в двух расположениях – в боязни и словолюбии. Посему и говорят: «Никто не делает чего-либо в тайне» – это знак боязни. «И ищет сам быть известным» – это знак словолюбия. И если говорят: «Ты творишь такие дела, то яви себя миру» – симони как бы так говорят: «Мы не в добрую сторону понимаем поведение твое, ибо если ты творишь такие дела, как добрые, то яви себя, если ж ты скрываешься. Очевидно, скрываешься потому, что делаешь худое». Для чего евангелист из пятимесячной деятельности не рассказал ни о чем, кроме чуда над хлебами и беседы Господа с насыщенными, но неблагодарными, и, опустив прочее, сказал: «Приближался праздник иудейский, поставление кущей». А что он умолчал о делах, совершенных в течение 5 месяцев, видно из следующего. Когда Иисус совершил чудо над хлебами, тогда была Пасха, которая совершалась в месяце, называемом у римлян Мартом, а у иудеев первым месяцем. Теперь же поставление кущей, которое совершается по-нашему в сентябре. Почему же евангелист так поступил? Потому что говорить обо всем по порядку было невозможно. И иначе, евангелисты старались говорить о том, из-за чего со стороны иудеев выходило какое-либо порицание или противоречие. Любовь их к истине достойна удивления. Они не стыдятся говорить о том, что, по-видимому, навлекает на учителя их некоторое бесславие. Так и сей евангелист, опустив многие чудеса и речи Господа, повествует о неверии братьев и о том, что они порицали его. Откуда же в них такое неверие? От произвола и зависти. Впрочем, смотри, до распятия, хотя они и видят его в славе, и творящим чудеса, не веруют в него. Но после распятия и мнимого бесславия свидетельствуют за него, став апостолами, проповедниками и архиереями. Значит, они непререкаемо увидели его воскресшим, ибо если бы они не получили твердой уверенности в его воскресении, они не предали бы себя на смерть ради его». Стихи 6-8. «На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Братья, завидуя Господу, обвиняют Его в боязни и тщеславии. Что же Он говорит им? Не отвечает ли им сурово? Нет, а кротко. Он не сказал: «Кто вы, чтобы давать мне такой совет и учить?» Но что говорит? «Не настало еще мое время, то есть время страдания и смерти. А для вас всегда время. Вы, говорит, хотя всегда пребудете с иудеями, они не умертвят вас, как имеющих одинаковые с ними стремления. А меня, как увидят, что пришел на праздник, тотчас решатся убить». Или это можно и иначе понимать. Тот, кто ублажает плачущих в настоящем веке, и теперь говорит подобное, что может случиться и со всеми святыми. «Для меня, — говорит, — еще не наступило время праздника, так как я вижу, что в иудеях живет всякая злоба, ибо время плача и скорби, тогда как истина изгнана, и воля Божия не преобладает. Посему-то для меня еще не праздничное время. А для вас, живущих согласно с иудеями и привязанных к миру, свойственно и праздновать вместе с подобными вам. И мир, то есть заботящийся о мирском, не может ненавидеть вас, как одинаковых собою. А меня ненавидит, потому что я обличаю дела его, ибо обличение весьма смелое всегда порождает ненависть». Итак, братьев посылает на праздник, показывая, что не принуждает оставаться с ним, если не хотят. Смотри же, на двоякое обвинение, возносимое на него, в боязни и словолюбии, делает и двоякое оправдание. Против обвинения в боязни говорит, что «я обличаю дела мира», то есть тех, кои заботятся о мирском. А я не обличал бы, если бы был боязлив, как вы думаете. Вопреки обвинению в словолюбии, не принуждает их оставаться при себе. А если бы он был виновен в словолюбии, не отослал бы их. Ибо словолюбивые и горделивые стараются напротив иметь много последователей. Две вины приписывали ему. Естественно, два оправдания и противопоставил он, показывая, что мнение их слабо. Слова «мое время еще не исполнилось» означают, что еще не время быть распятым и умереть. Мне нужно еще жить во плоти и сотворить больше чудес, и высказать больше учений для того, чтобы больше народа приготовить к вере и учеников более утвердить через явление больших чудес и через учение. И так, говорит, еще не настало время смерти, чтобы мне предавать себя враждующим на меня. потому я и не пойду на праздник». Стихи 9-10. «Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно». Для чего это сказал он братьям, что не пойду я на праздник, а потом идет? Он не просто сказал, что не пойду, но теперь не пойду, то есть с вами. Вначале он отказывался идти, потому что иудеи пылали яростью, а потом отправляется к окончанию праздника, когда естественная ярость их ослабела. И иначе он поступил не вопреки своих слов, ибо он взошел не праздновать, но учить, и не с пышностью, как обыкновенно делают панегиристы, но тайно. Укрывается он для того, чтобы подтвердить свое человечество, ибо если бы он явился, они возъярились бы на него с намерением убить его, он же не допустил бы этого сделать. Так как не наступило еще время страдания, но, будучи среди них, избег бы страдания и показался бы воплотившимся призрачно. Посему, как человек, он избегает и удаляется, устрояя свое. Стихи 11-13. «Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он? И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев». Иудеи от сильной ненависти не упоминают о имени его, не говорят, где Иисус, но где он. Так они ненавидели и одно только имя его. Примечай, пожалуйста, их склонность к убийству. Они не уважают времени праздника, но хотят его уловить наоном. Посему-то и ищут. Так они хранили благоговение и уважение к праздникам. Так правы были их дела. В народе был спор о нем, потому что мнения о нем были различны. Начальники говорили, что он обольщает народ, а народ говорил, что он добр. Называвшие его добрым были из среды народа. Справедливость сего видна из слова евангелиста. Никто не смел говорить о нем явно, боясь иудеев. Очевидно, не смеющие говорить о нем были из народа и молчали, боясь начальников иудейских. Слова «обольщает народ» показывают, что клевещущие на него суть из начальников. Ибо если бы они были из народа, они сказали бы «он нас обольщает». Но говорящие, что он обольщает народ, показывают, что они не из народа, а из начальников. Смотри, пожалуйста, начальство везде неоткровенно, а подначальные остаются прямыми. Но не имея твердой воли и будучи еще несовершенны, они не смелы. Стихи 14-16. «Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Почему он пришел в половине праздника? Для того, чтобы ослабить их гнев, и чтобы они с большим прилежанием и вниманием слушали речи его, когда праздник не заграждал их слуха. Ибо в начале праздника им, естественно, было развлечься праздничной обстановкой. Когда он явился внезапно, то все вообще слушали его. И те, кои называли его добрым, и те, кои называли его обольстителем. Одни, чтобы получить какую-нибудь пользу и подивиться, другие, чтобы привязаться к нему и схватить его как обманщика. Чему он учил, евангелист того не сказал, но что он преподавал нечто чудесное, чем и занял их, сие евангелист показал словами, что дивились, как он знает Писание, не учившись. Однако же, хотя дивились, злобное намерение их не изменилось, ибо они не учению дивились, не речь принимали, но дивились, как он знает Писание, то есть недоумевали, изумлялись, что обыкновенно бывает с завидующими. Например, У кого-нибудь есть бедный сосед. Потом случится, что он неоднократно пройдет в дорогой одежде. Завистливый сосед, увидев его, говорит, как он, будучи весьма беден, оделся так богато. Откуда у него такая одежда? Говорит так не потому, что удивляется делу, но потому, что его снедает зависть. И он к очернению соседа употребляет такие слова. Без сомнения, говорит, он украл эту одежду. Так и иудеи, как, говорят, знает Писание, без сомнения силою Вельзевула. Хотя им лучше следовало заключить из сего, что в нем не было ничего человеческого. Но так как они не хотели признать сего, то он сам отвечает им и научает, что учение его от Отца и Бога. «Моего, — говорит, — ничего нет. Сам от себя, вопреки Богу, я ничего не говорю. Но что принадлежит Отцу, о том я и говорю».